Идем дальше. Теперь поговорим про методы эффективного делегирования задач. Особенно текущих задач. То есть, как с этим правильнее поступать, чтобы получать более-менее хорошие результаты. Понятно, что одно дело, вы правильно заметили в чате, что одно дело мы это обсуждаем в теории, совсем другое, когда вы это реализуете на практике. И это, как и любой другой навык управления, эффективное управление, он развивается. Его надо в себе тренировать. И это одна из причин, почему любая задача, которая к вам поступает, вы должны думать, кто ее будет делать. Потому что даже если вы потратите на это больше времени, вы помните, что вы еще и тренируете свой навык управления. Каждая следующая задача будет, постановка и управление будет даваться все проще, проще и проще. Поэтому все время делегируйте все, что можете. Даже какие-то простые вещи. Итак, первый, я дам вам несколько конкретных принципов, которые надо не забывать. Первое. Поначалу, то есть любого человека, которого вы берете, будь то фрилансер, которого вы нанимаете что-то сделать, или ваш штатный сотрудник, который на вас работает, не делегируйте проекты. Делегируйте только задачи, простые конкретные задачи. То есть давайте что-то простое. Задача сделать сайт – это неподъемная задача, вы получите на выходе непонятно что. Но если вы даете какую-то конкретную простую задачу, что настрой вот такой-то элемент на сайте вот так-то, тогда это все уже гораздо проще. То есть что значит, какие критерии задачи, что она достаточно простая, что значит достаточно простая? Она элементарна в исполнении для исполнителя, то есть для того сотрудника, который будет выполнять эту задачу, ее выполнение элементарно, то есть он отлично понимает все шаги. Разбиваем задачу, делаем задачу настолько простой, чтобы для него было точно и четко и ясно понятно, что именно надо сделать. Если это что-то непонятно, то тогда разбиваем на такие элементарные шаги, пока не будет понятно. То есть, если мы берем, у вас там Равшан и Джамшут что-то строят. И если вы им скажете, что сделай ремонт в квартире, это будет вообще что-то непонятное. Если скажете, сделай, поклей обои, это тоже будет на выходе неизвестно что, неизвестно каким образом поклеили. А если же вы четко говорите, что вот первый шаг. Сходи, купи обои такой-то марки, такой-то характеристики по такой-то цене в таком-то магазине. Шансы, что эта задача будет выполнена правильно, уже намного выше. Если, конечно, все шаги, сходить, купить и так далее, элементарные для исполнителя. То есть ему четко понятно, как это сделать. Второй шаг. Берешь и покупаешь такой-то клей, третий шаг там. Этот клей переворачиваешь обои, кладешь на пол, намазываешь на них клей. Все. Четвертый шаг. Берешь такую обоину и по вертикали, подчеркиваете много раз, что обои надо клеить по вертикали, жирным шрифтом выделяете, вешаешь ее, при этом не наклеивая, отступая от потолка 10 сантиметров, а от пола 3 сантиметра. Дальше, следующий шаг. Берешь вторую обоину и накладываешь ее на 3 сантиметра на первую обоину и сверху и снизу смотришь, обязательно смотришь еще раз, четко подчеркните жирным несколько раз, что обязательно смотришь, чтобы верхние и нижние концы обои совпали. И так далее. То есть описывайте до элементарных шагов. Потому что иначе, если вы скажете, что сходи, мне вот надо примерно такие обои и поклейте их, чтобы было красиво. Вы придете, обои будут поклеены по диагонали, потому что по мнению Равшана и Джамшута, так было красивее. И они еще подобраны разных цветов, и где-то они стыкуются, где-то не очень стыкуются и так далее. Это, ну, я на примере обоев объясняю. Понятно, что вы можете это перенести на практически любую область деятельности. То есть на любой процесс вы описываете его до тех элементарных шагов, где ошибка на уровне данного сотрудника практически исключена. На следующем уровне, то есть постепенно вы будете расти ваших, выращивать ваших сотрудников, что в какой-то момент вы действительно можете им сказать, когда они под вашим руководством один раз вот так комнату обклеят, вы скажете, а теперь вот возьми и то же самое сделай со следующей комнатой. При этом понимайте, что они все равно сделают, что следующая комната, которую они сделают сами, даже вы скажете, что делают то же самое, она все равно будет в лучшем случае в два раза хуже, чем ту, которая сделана по шаблонам, если вы скажете так. Поэтому, как делать правильно? Любые стандартные процессы. Что значит стандартные задачи, вот, которые у вас появляются? Если у вас три раза возникла какая-то типовая задача, которую вы делаете, которую вы объясняете кому-то делать, вам надо прописывать ее в регламент. То есть вот то, что я сейчас вам рассказывал на примере обоев, вы берете и записываете в виде конкретной четкой инструкции, как это делать. А дальше еще лучше какие-то элементы записываете в либо в видеоформате, либо в аудиоформате. Особенно, что касается интернет разных вещей. И не только интернет вещей. Очень неплохо работает. Я записываю видеосхемы, видеоинструкции для наших сотрудников. И ну, изначально, когда я строил вот финанс-консалтинг, я прям сразу прописывал конкретные четкие видеоинструкции, как только нанимал первого же человека вот, ну, в этот бизнес. Дальше, когда нанимал руководителей отделов, руководителей там, направлений, проектов, для них прописываются инструкции по руководству. И так далее. Очень неплохо работает, когда ты именно рисуешь схему того, как что надо делать, и прям по ней идешь и объясняешь в видеоформате. Ну, то есть в формате видеокастов. Вы у меня на сайте их много примеров таких можете найти. То есть, когда вы берете программку Camtasia и записываете видео. Работает неплохо. Рекомендую также делать вам. Итак. Самое главное, делегируйте не проекты, а задачи на начальном этапе. То есть задачи – элементарные шаги. Их вы можете отдавать смело. Как только вы делегируете проект, то есть что-то, что состоит из целого комплекса элементарных задач, даже если каждый конкретный узел вы понимаете, что ваш исполнитель в принципе с ним справится, то есть надо поклеить комнату. И вы понимаете, что вот обоими, что каждый конкретный шаг мелкий, ваш человек знает, как сделать. То есть, как намазать обойную клеем, он знает, как сделать. Как дойти до магазина и заплатить за обои, он тоже знает. Но все это в совокупности, почему-то у них это не получается. Поэтому, то есть, то, что в совокупности, это и называется. То есть, проект – это совокупность каких-то элементарных задач. Как только вы, ну, обычно все валится именно тогда, ну, в делегировании задач, как и в аутсорсинге в целом, когда вы аутсорсите не задачи, а проекты. Поэтому любой свой проект разбивайте на такие элементарные задачи. Настолько элементарные, насколько это будет понятно исполнителю. Ну, и вы взяли, прописали проект, даете ему его в зубы исполнителю, и по каждому пункту его спрашиваете, понятно, что делать? Точно понятно. А теперь он кивает, да-да, мне все понятно. Не верьте. Они будут говорить, что им все понятно, но им ни хрена не будет понятно. То есть, когда они будут делать, окажется, что они все поняли наоборот. Когда вы им объяснили, они все вам покивали, да-да-да, я все понял, что да, начальника, все понятно, начальника. Говорите, да, а теперь расскажи мне сам, как ты все это будешь делать. Они начинают рассказывать, вы хватаетесь за голову, потому что понимаете, что только что-то же им рассказывал, все совсем не так. Вот буквально 3 минуты назад ты им говорил, что вот сходи, купи обои, поклей ее по вертикали и так, чтобы они совпадали. Понял? Понял. Повтори. Так, мне надо сходить что-то купить, я вот только забыл, что... Обои же! А, да, точно, да, обои. Я, значит, куплю обои, приду с обои, и мне, значит, дальше я обои мажу зубной пастой. Блин, какой нафиг зубной пастой? Ты чего? Ты же это, у тебя же обои приклеиться должна. Ну да. Что надо, чтобы обои приклеилось? Клей. Значит, чем клеим обои? Клеем, молодец, отлично. Еще раз повтори, чем клеили? Ты обои клеим, мажем клеем. Молодец, здорово, запиши это, вот пометь себе. И так далее. То есть я сейчас, конечно, утрирую. Но на самом деле, по сути, оно вот примерно так и есть. Да, там мажу по вертикали, да, клею по вертикали. А то, да, намажет на полу, приклеит на потолок и так далее. То есть, ну, это утрирование, которое на самом деле не утрирование. То есть, и начинайте с любым сотрудником, даже если вам кажется, что он очень умный по внешнему виду, по его знаниям, начинайте так. Потом постепенно его выращивайте. То есть, в какой-то момент он что-то сделал, отлично, говорите, вот сделай так же. Смотрите, как сделал, исправляешь его, какие-то вещи поправляешь еще раз. Теперь еще раз сделай так же. То есть на пятой комнате у него будет получаться более-менее похоже на оригинал. Все равно чуть хуже, но более-менее неплохо. То есть приемлемо, по крайней мере. То есть проекты, причем дальше, более сложные проекты вам надо давать только продвинутым людям. То есть из многих людей, которые будут у вас работать на вас, они почему-то будут в принципе не способны тянуть проекты. Ну что значит проекты? Это взаимосвязанную цепочку элементарных задач. Даже если это будет прописано по шагам, у них это почему-то не будет получаться. То есть вот вы будете им говорить, что для того, чтобы поехать на машине, надо взять, вставить ключ в замок зажигания, повернуть ключ на 90 градусов по часовой стрелке. Машина заурчит, заведется. Ты дальше, если у тебя коробка ручная, ты выжимаешь сцепление, поворачиваешь, берешься нажимаешь тормоз, чтобы машина не сдвинулась, переключаешь передачу, плавно отжимаешь сцепление, нажимаешь газ, и она поехала. И каждый шаг им понятен. Они спрашивают, ну, то есть, можешь нажать сцепление? Да, да, вот могу, отлично нажимать сцепление, отлично переключать передачу. Все, каждый шаг делает отлично, говоришь, делай все вместе, и ни хрена не получается. Самое прикольное, что вспомните самих себя, когда вот кто из вас, напишите, кто из вас в чате водит машину, умеет водить машину и периодически это делает. Есть такие. Отлично. Вспомните, когда вы в первые разы садились за машину. Вот то, что я объяснял. Было ли это элементарно для вас? Или вот мозг кипел от того, что, блин, надо же выжить что-то там. Умудриться где-то что-то переключить. Умудриться посмотреть в зеркало, что нет ли никого рядом. И еще что-то еще. И столько шагов, и они такие сложные, что их вот одновременно все сделать... и спокойно, и не нервничая как-то. И действительно, вот кто из вас нервничал, когда и, ну, не, кто-то там, у кого-то мандраж был, у кого-то страх был. Ну, когда вы это делали в первый раз. Ну, понятно, кто-то, у кого-то давненько, спокойно, ну, отлично. Тем не менее, кому-то это знакомо. Ну, у кого с автомобилем это было просто. Вспомните, как вы первый раз ездили задним ходом, когда ты поворачиваешься. Нажимаешь на педаль газа, машина едет, ты поворачиваешь руль направо, а машина едет налево. И у тебя это вообще, ну, то есть, ты смотришь, руль поворачиваешь в одну сторону, а машина, зараза, едет в другую сторону. У многих людей, у них примерно так же с выполнением любой проектной работы. То есть, у них вот это вот не стыкуется. У них то есть для вас это кажется элементарным, вот как для вас сейчас водить машину, для вас элементарно, вы даже не задумываетесь, как вы едете задним ходом, как вы там переключаете передачи, как вы заводитесь. А для других людей это вот как в первый раз. Причем есть люди, для которых будет все время как в первый раз, к сожалению или к счастью. Вот у меня на примере с машиной буквально только что в Таиланде в первый раз арендовал машину с... праворульную машину на дорогах с левосторонним движением. Ну, и то, и другое для меня было в первый раз. То есть я в первый раз ехал по дороге с левосторонним движением и первый раз на праворульке машине. И это был просто вот первые 15 минут был такой взрыв мозга, что и люди все едут не в том направлении. И машина еще и вся не с той стороны находится. И, ну, то есть ты габарит, это привык, что у тебя справа машина, налево руль, а тут они все не там. Еще и поворачиваешь, они все почему-то не в том направлении едут. Очень мозг кипит. У многих людей с проектами то же самое. И будьте, и Поэтому вы, когда будете давать задачи, то есть вы дали какую-то, изначально даем только элементарные задачи. Видим, что человек справляется нормально. Хорошо, дайте ему какой-то простой набор элементарных задач, то есть мини-проектик, в котором будет шаг 1, шаг 2, шаг 3. Посмотрите, справится ли он. Справился? Отлично. Начинаем, даем еще сложнее. То есть постепенно увеличиваете нагрузку. И часть людей будет отваливаться. То есть вы будете видеть, какой для них предельный уровень. Что вот выше этого они комплекс, проект сложнее вот такого уровня, они не могут поднять. Причем у каждого человека есть такой лимит, у вас тоже, что вы сейчас, вот если на вас взвалить, что возьми там, и поуправляй филиалом «Газпрома» в городе Краснодаре. Ну, у них там нет, наверное, филиала, это неправильно. Ну, короче, маленьким филиальщиком «Газпрома» поуправляй. У вас сразу взорвется мозг, и вы не сможете такой проект потянуть. А для кого-то другого это будет очень, очень простой и элементарный процесс. А также часть людей будет способна подниматься в этом уровне, и им можно будет, их надо и можно будет расти, а часть нет. И почему? То есть самое обидное не то, что они не могут вырасти, а то, что они не хотят реально вырасти. То есть если любого человека можно научить, кроме того, который не хочет учиться. И, к сожалению или к счастью, но большинство людей учиться не хочет. Хотя часто говорят, что хочет, они будут говорить, да, я хочу учиться, но на самом деле своими действиями они не будут хотеть. Дальше, по эффективному делегированию. Обязателен промежуточный контроль. Вот это на чем сыпется большинство начинающих аутсорсеров и делегаторов, управленцев. Что они говорят, хорошо, сделай это. А сколько тебе на это надо времени? Неделю. Отлично, в пятницу будет готовить? Да, стопудово в пятницу будет готовить. Будет готово все. Хорошо, в пятницу, значит, в 7 вечера я принимаю тебе работу. Да, отлично. Принимай, все будет готово. Хорошо. В пятницу ты целую неделю думаешь, что они пашут там как проклятые, работают на твои задачи, неспешно продвигаются вперед. Ты звонишь в пятницу в 7 вечера, как дела? Они говорят, да, вот-вот, мы уже почти. Это значит, что работа только началась. Что вот они только прочитали ваше ТЗ, которое там задание, которое вы им дали, и сейчас начнут работать. А привыкайте, что это свойство, если вы работаете с фрилансерами, это их свойство по определению, что они любую работу начинают делать за 5 минут до созвона с вами. А если говорить о ваших линейных наемных сотрудниках, которые работают на вас постоянно, здесь ситуация чуть лучше, но она именно чуть-чуть лучше, не принципиально. То есть не на порядок. Что надо делать для этого? Чаще с ними взаимодействовать. То есть ставить промежуточный контроль. Каждый день вы говорите, каждый вечер ты должен отчитаться. Буквально 5 минут в конце дня ты должен выделить и написать мне, что конкретно сделано. И требовать этого исполнения. И от ваших руководителей, если вы не сами контролируете выполнение работ, то требовать от ваших руководителей, чтобы они это контролировали. Потому что иначе будет бардак. Вот это я точно вам могу гарантировать. То есть если вы не выстраиваете промежуточный контроль. Тут, конечно, надо соблюдать баланс. То есть с одной стороны, чем чаще вы контролируете, раз в день, это самое оптимальное контролировать, но когда у вас много таких людей уже становится, вы не сможете это делать. И тогда у вас стоит задача управления чужими руками, о которой мы говорили. То есть, чтобы другие люди контролировали вот это. Следующее правило эффективного делегирования – это конкретный результат. То есть, вам надо четко прописывать результат, который вы хотите. Если вы прописываете что-то абстрактное, то есть, сделай вот это красиво. Понятие «красиво» будет очень сильно различаться у вас и у вашего сотрудника. И у вас будет постоянно проблемы до тех пор, пока вы не будете ставить конкретные требования к результату. Желательно, чтобы эти требования были четко измеримы чем-то. То есть четко понятно, был четкий чек-лист, по которому вы могли бы проверить, что это сделано, это сделано, это сделано, это сделано. Это сделано там на таком-то уровне, в таких-то количественных показателях. Это значит, что задача в целом сделана. Отлично. Дальше. При этом для того вам надо все-таки развивать ваших людей. Вам надо помогать им расти. Для этого все-таки надо давать им позволять действовать самостоятельно. То есть позволять поощрять, и не только позволять, но и поощрять инициативу. То есть если он попробовал что-то сделать сам, и сделал сам, и даже сделал неправильно, и ошибся, ну то есть что-то в лучшую сторону, то поощряйте это. Но не в том случае, если это пошло наперекор вам. То есть, если он взял и нарушил ваши указания, вы сказали поклеить вертикально, а он поклеил горизонтально, это не тот случай. То есть, здесь это надо пресекать. То есть, надо отхождение от ваших указаний надо согласовывать обязательно с вами. Но какие-то дополнительные, что сделать что-то лучше, это стоит поощрять. Причем поощрять даже в том варианте, если... Ну, итоговый результат оказался хуже. То есть, если в результате решение вашего исполнителя было ошибочным. Почему? Потому что тогда вы формируете у него все-таки привычку действовать самостоятельно, брать на себя ответственность. А эта привычка гораздо важнее в ваших людях, чем вот конкретные сиюминутные результаты. Дальше еще один такой нюанс. Вот как работать с уникальными людьми. Вот у кого из вас есть такие, есть какие-то сильно уникальные участки работы, где требуется высококвалифицированная рабочая сила? Есть ли такие? Если кто-то из вас есть в чате, где вот требуется действительно эксперт высокого уровня, либо требуется, особенно вот проблема такая бывает с дизайнерами, например, когда дизайнеры чуть ли не диктуют условия своему начальнику или тому, кто ставит им задачи, кто руководит проектом, что мы вот люди творческие, поэтому нам вот как муза на нас не зайдет, так мы задание сделаем. Есть такие люди у кого-то, да. А как с ними быть? На самом деле, любое творчество это в подавляющем своего большинстве элементарные задачи. Элементарные, стандартные работы. И любое творчество можно разбить на 90% стандартной, рутинной работы и 10% действительно вот уникальной работы. И что вы делаете? Вы как раз разбиваете вот это. Вам надо требовать от ваших исполнителей, от ваших вот таких творческих людей разбиение процесса на элементарные шаги и на творческие шаги. То есть будут какие-то очень небольшие, то есть вы не избавитесь до конца вот от этого элемента творчества, который будет все-таки вносить хаос и неопределенность, но вы можете очень сильно его снизить за счет того, что будет понятно, ага, вот этот элемент творческий, а все остальное это такой стандартный процесс, который имеет стандартные сроки, который имеет стандартные критерии качества и так далее. Хорошо. Это что касается эффективного делегирования. Давайте, какие есть вопросы, отвечу на них. После чего пойдем далее. Так, вопросы. У меня технарь иногда мне указывает, а это я делать не буду. Мне кажется, плохо будет смотреться. Как с ним быть? Пропускать мимо или давить свою? Опять, кто на кого работает? То есть, что значит, вам ваш сотрудник указывает, что ему не нравится делать и что он делать не будет. Кто кому платит деньги и за что. А если вы считаете, что его требование разумно, что это действительно так, то имеет смысл прислушаться. Ну, то есть, можно что-то согласиться, что если он говорит, что слушай, вот мне кажется, вот здесь вот будет лучше сделать вот так, так и так. Если вы считаете, что да, так, отлично, хорошо, молодец, давай делать так, согласен. Если он говорит, что не, слушай, мне это не нравится, я так делать не буду. Хорошо, тогда это будет делать кто-то другой, и кому я буду платить за это деньги, если это будешь не ты. По поводу личного помощника. Не опасно ли давать в одни руки все свои ресурсы? Нет, это не значит, что вы даете все свои ресурсы. Это значит, что вы сбрасываете кучу всякой мелкой работы на него, кучу мелкой рутинной работы. Не значит, что личный помощник и исполнительный директор, грубо говоря, это разные люди. То есть исполнительный директор, который рулит основными процессами в фирме текущими. А личный помощник – это тот, кто все равно на вас, даже если у вас есть вот исполнительный директор, который занимается всем текущим управлением компанией. И, по идее, он должен выполнять все текущие задачи, всю текучку с вас снимать. Все равно при этом у вас будет куча текучки, которая не совсем относится к текущей деятельности компании. Нагружать ей, вашего исполнительного директора, не очень правильно. Все равно у вас будет куча вот именно лично вашей работы, и которую надо на кого-то сбрасывать. Я рекомендую иметь вот такого личного помощника. Был мой вопрос про критерии отбора сотрудников с внедрением не здесь. Поиск, подбор персонала чуть позже я буду делать про это специальный семинар. А пока можете посмотреть мини-MBA управление персоналом. Там кое-что мы обсуждали. Просто не тема тайм-менеджмента, не тема личного времени. Слишком большая тема, чтобы сейчас затрагивать. Займет много времени. Да, пожалуйста, давайте без мата в чате. Давайте выбирать выражение. Пишите все то, что вы хотите сказать, но чуть более аккуратно. Если мы сначала не знаем всех деталей процесса, как делегировать, делегируйте то, что знаете, и говорите, что как только мы дойдем, ты дойдешь до элемента, который непонятен, мы с тобой его обсуждаем. То есть мы видим с тобой, что надо забраться вот на эту гору. Скорее всего, за ней будет еще много гор. Хорошо, мы с тобой делаем план движения до этой горы, обсуждаем его на вершину вот этой видимой горы. А как только ты на нее взберешься и увидишь остальные горы, и там мы с тобой обсуждаем, куда идти дальше. Что такое чек-лист? Чек-лист – это список, в котором есть вот такие галочки, где вы галочками отмечаете. Вот это сделано, это сделано, это сделано, это сделано. То есть список, пошаговая инструкция, напротив каждого пункта инструкции стоит значок, такой квадратик для галочки. И ваш сотрудник идет, отмечает, это я сделал, это сделал, это сделал, это сделал. Такие чек-листы очень сильно нужны, они очень полезны, очень хорошо работают. Их надо давать обязательно вашему персоналу. Чек-лист того, что они должны делать с утра. Чек-лист того, что они обязаны сделать вечером в конце рабочего дня. Какие отчеты заполнить, какие стандартные процедуры выполнить. Обязательно, иначе будут забывать, забивать и так далее. Хороший вопрос по поводу того, что как быть с людьми, которые не понимают чек-листов и не умеют работать даже по стандартным инструкциям. К сожалению или к счастью, таких людей опять же много, на удивление, которые даже элементарные инструкции не понимают. Когда ты пишешь, что сделай раз, сделай два, сделай три, понятно, понятно, они берут и не делают. Даже элементарные. Все такие, нет, не все. То есть все-таки, к счастью, есть более продвинутые люди. Вернее, все такие, просто уровень, степень их понимания. То есть один поймет, самый элементарный поймет даже что-то более сложное, а будут такие, которым ты скажешь, вот, возьми, тебе надо взять и съесть ложку каши. Для этого возьми в руки ложку, зачерпни ей кашу, поднеси ложку ко рту и засунь ее в рот, закрой рот. Понятно? Понятно. Будут делать и проносят ложку мимо рта, кашу вываливают на стол и так далее. Если такие люди попадаются вам, то не надо таких людей нанимать. Смотрите прежде всего на качество людей. Как часто вы лично общаетесь с линейным персоналом? Никак, я с ними вообще почти не общаюсь. Раз в месяц, два месяца мы проводим общие собрания, когда встречаемся вот все вместе и когда я отвечаю оптом на все вопросы. Про это, кстати, сейчас поговорим, чуть позже поговорим. То есть я общаюсь на конечном этапе подбора человека, иногда, и то не всегда. То есть какие-то люди, которые мне кажутся важной позиции. Их нанимает исполнительный директор, он их отбирает, дает им стандартные задания. То есть у нас есть технология отбора персонала, которая работает очень-очень неплохо. И дальше на финальном этапе, то есть если мы, ну, там отбирается большое количество людей, им дается куча предварительных заданий, отбирается там десяток самых адекватных, они приглашаются уже на собеседование, их собеседуют, им дают дополнительные задания, из них находится 2-3 самых-самых лучших, их нанимаем, и потом одного увольняем, остается самый лучший. И ну, вот этих самых лучших я уже в самом конце с ними могу провести иногда собеседование. Самое страшное, жалко всех, и этим пользуются. Ну, что значит жалко? То есть хороший человек – это не профессия. Вы нанимаете людей. А вам не жалко то, что ваша работа и идет на смарку из-за того, что люди плохо делают свой участок работы. Вот своей, если какой-то сотрудник свою часть работы делает плохо, это значит, что это отражается на труде всех остальных. И это значит, что он своей плохой работой подкашивает работу всех остальных людей. Вот это, мне кажется, жалко. А дальше все зависит от человека. То есть, что значит жалко? А если любого человека, если он хочет, можно чему, практически чему угодно обучить. По крайней мере, очень сильно его поднять. Но если он не хочет, то есть если человек сам себе не хочет помочь, сам себе не хочет сам развиваться, сам расти, то вы этого от него не добьетесь. И если он сам себя не жалеет, то почему вы должны его жалеть? Это вот что касается жалости.